Экспертное мнение.
18:36 на часах. У микрофона Евгения Романова. В студию ко мне присоединилась Елена Котова, руководитель проекта «Колыбель надежды». Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер.
Попали в короткий список премии РБК-2015 в разделе «Благотворитель». Станете ли победителем? Как я поняла, выявит голосование. Там еще, кроме вас, 7 человек и, в общем, достаточно крупные имена. Как вы попали? Я не знаю. Что для вас это новость?
Мне вчера сообщили коллеги из проекта «Перспектива» Общественной палаты и отправили ссылку, что мы попали вот в этот шорт-лист. И для нас это, конечно, там неожиданная такая новость. Более того, туда еще попали там Наталья Белоголовцева, например, «Лыжи мечты», к которой я очень уважительно отношусь. Этот проект у нас в регионе тоже реализуется.
И многие известные благотворители со всей России. Я так поняла, это вот прям не привязано было к регионам, отовсюду. Ну, вот 8 человек. Я вам желаю победы.
Всего 8?
Да. Вы вошли в восьмерку, и под каждым написано «голосовать». Так что я призываю пермяки, заходите на сайт РБК, вы увидите там отсылочку на эту премию, и можете голосовать за Елену Котову, за нашу гостью сегодня. И известно, вы, конечно, стали в Перми после бэби-боксов, ну, прежде всего, именно в качестве благотворителя. Понятно, что вы занимаетесь разными проектами, но после бэби-боксов. И история длинная. Я не знаю, нужно ли слушателям это все напоминать. Бэби-боксы, окна жизни, когда если женщина рожала и нежеланный ребенок, она могла положить в окно этого ребенка абсолютно анонимно. И сразу же ребенок передавался врачам. Там были специально даже коробочки собраны для этих детей. Можно было даже вы делали первую фотографию ребенка, там где-то записочки, имя, фамилию. В общем, было создано все, чтобы было меньше случаев гибели детей, потому что это постоянно в новостях. К сожалению, такие ситуации. И был ужасный случай, когда на пожаре нашли как-то на балконе.
С него и начались. Да? Мы начали этот проект реализовывать. Да, там нашли 2 трупа. Вот поэтому вот этот именно случай, наверное, стал стартом для того, чтобы дальше проект «Колыбель надежды» уже действовал.
Потом какое-то время этот проект был достаточно здесь, ну, я не знаю, популярность, так можно сказать, да, бэби-боксы были созданы, и детей спасали таким образом.
Они на сегодняшний день существуют в Березниках и в Добрянке. И единственное у нас в Перми.
Закрыт
бэби-бокс, да, и мы уже как бы видим, в принципе, результаты этого. Недавно было 5 случаев, когда на Барковом нашли ребенка. Но я думаю, что Минздрав нам даст возможность установить его, ну, в другом лечебном учреждении, о котором мы надеемся, что у нас будет такая возможность, и мы сможем восстановить эту систему, чтобы не было. Но помимо бэби-боксов у нас созданы там и 3 кризисных центра на территории Пермского края, которые на сегодняшний день функционируют. Это такая идеальная конструкция и государственного, и частного партнерства в этом отношении. Поэтому здесь итогом, наверное, таким промежуточным итогом стало там «Выбери счастье» проект, когда мы рассказывали о тех женщинах, которые попадали в сложные ситуации, и они сохранили детей, и им была оказана помощь как государством, так и общественниками, так и моими друзьями, не знаю, там из Фейсбука, там у меня есть целая группа поддержки. Вот, и проект на сегодняшний день существует. Жаль, конечно, что вот именно с окном жизни такая ситуация сложилась. Вот уже 6 месяцев.
Там такая, как бы, история с Астаховым была, которую раскритиковал, и после этого началась волна, и закрыли. Да?
Ну да, он просто произвел некоторые действия, которые не все выдержали, скажем так, количество проверок, которые были направлены. Но в основном везде в России-то как бы все выстояли. Это только вот у нас в Перми закрыли.
В каких городах существуют бэби-боксы?
На сегодняшний день в Курске есть, в Ставропольский край, в Ставрополе, в Буденновске, в Пятигорске, Калининград, Псков.
То есть обо всех случаях вам известно, когда детей там оставляют?
На самом деле нет. Я зачастую и вообще почти всегда узнаю эту информацию от журналистов, потому что они мне за это говорят: «Ой, вас оставили ребенка». Я говорю: «Да вы что, я не знаю, подождите». Вот, и ведь никто не обязан информировать общественную организацию об этом. Когда ребенка оставляют, есть четкий алгоритм действий, законодательно прописанный. Хотя сейчас, ввиду вот всех вот этих, в кавычках, военных действий, да, Павла Алексеевича, мы начали работать над законопроектом. То есть вот Константин Добрынин, да, сенатор Совета Федерации, ну, сейчас уже экс, ну, неважно, ну, и Тюльпанов господин, с которым мы сейчас прорабатываем этот законопроект, который бы прописывал регламент, правила, ну, скажем так, еще раз специально для этого, чтобы тогда не было возможности у всех, кому хочется, написать какую-нибудь там кляузу и устроить кучу проверок.
Но на самом деле не только Астахов критиковал, действительно, вот когда появились бы боксы, общественность разделилась за и против.
У нас есть огромная проблема вообще в России, у нас нет специалистов по этой теме. Понимаете, это та тема, которая всегда додвигалась на задний план. Вот мы более там глубоко начинаем ее изучать, начинаем понимать, что и вроде бы как бы пытаемся обратиться. Первый был вопрос у меня задан даже к общественным организациям, которые занимались там профилактикой, отказы и так далее. Я говорю, нарисуйте мне портрет. Вот портрет, который они мне рисовали, портрет реальных людей, он абсолютно отличается.
Нарисуйте нам портрет сейчас в эфире.
Я вам скажу, какой портрет. Это может быть наша коллега, это может быть любой наша соседка, это может быть человек, который в основном это с высшим образованием, там, средним. Только 5% тех, кто выпускники из детских домов, но, я вам скажу, они стараются найти выход, не отказываться от ребенка, а вот именно как-то, чтобы им помогли. Поэтому они с этим ребенком вот везде и путешествуют. Вот у нас много в кризисном центре девочек таких. Дальше. Это благополучные семьи. Зачастую это высшее образование. Некоторые работают воспитательницей в детском саду, например, или там преподаватель. Ну, то есть вот такие вот абсолютно...
Неоднозначные
абсолютно
истории.
Абсолютно в семье в состоянии норма. То есть просто в какой-то момент происходит... Либо женщину бросили, либо оставили, либо она не может справиться с ситуацией. Она пытается найти какой-то выход, но до того, как она что-то совершила, у нас никто не готов, ну, мало кто готов протянуть руку помощи, да, скажем так, даже если близкие люди не знают. Зачастую ведь бабушки с дедушками не знают о той проблеме, которая существует в семье. Вот как у нас там был оставлен мальчик, бабушка и дедушка были не в курсе. Вот сейчас, например, в Москве, в Люберцах мы иск подали, возвращаем матери ребенка. Она нам написала: сообщите бабушке. Так вот, бабушка выкладывала фотографии в сеть после того, через 2 недели, после того, как ребенок был оставлен в бэби-боксе. Понимаете, какая ситуация? И когда мы с бабушкой садимся, это вполне благополучная семья, то есть абсолютно нормальная, никогда не состояли на каком учете. Но вот возник такой момент в их семье, с которым, ну, сейчас нужно просто разобраться и помочь им.
В итоге сейчас где ребенок?
Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, то есть он под опекой государства, то есть свидетельство о рождении получено государством, и сейчас мы подали иск на прохождение ДНК-экспертизы установления родства, чтобы нам разрешили, когда мы установим родство, скорее всего, ну, ввиду как бы определенных обстоятельств, ребенка, ну, там будет оформлять бабушка, да, опеку. Скорее всего, я так думаю.
Да, Элен, перебью. Много было случаев, когда вот отдали в окно жизни, а потом передумали.
6.
Да? Им вернули детей?
7. Кому-то вернули родителям, кому-то близким родственникам. Но вы должны понимать, что те, кто вернулись, да, и это тоже очень хорошо, мы хотя бы уже... Первое, мы уже знаем эту семью. Вот как, например, в Ставропольский случай. Да, сначала все обвинили бабушку, и даже Павел Алексеевич написал в прокуратуру разобраться с этой бабушкой. А на самом деле, я, например, так и предполагала, что очень как бы такая странная история. Ну, это прям за гранью, когда бабушка взяла вдруг и отнесла из-за того, что с дочерью поругалась. На самом деле получилась ситуация. Дочь отнесла, у дочери проблемы с наркотиками, они внуков повесили на бабушке, у бабушки в какой-то момент, ну, там, в конфликте, они в итоге забирают этого ребенка и сдают в бэйбокс. И говорят, что бабушка от него избавилась. Вот вам вся картинка. Но потом, когда слава богу, бабушка пришла, да, и там мама вернулась, и сейчас как бы разбирают ситуацию, и ребенка-то вернули бабушке, причем и другого ребенка тоже отдали под опеку бабушке. Хотя сначала там поспешили все ее обвинить. Поэтому я вам скажу, не все бабушки в курсе вообще этих ситуаций.
Открыла я статью из «Комсомолки». Здесь история 1 февраля 2014 года, как девушка позвонила вам из Самары.
О, у этой девушки все хорошо.
Вот, и она решила оставить ребенка. И вот тут о том, вот как в итоге, как закончилась судьба. То есть они соединились, она взяла.
Конечно, конечно. Во-первых, она... Нет, она
это
написала...
было минутно у нее такое?
Не-не-не, это было не минутно, это такое было сформированное решение. То есть она и... Ну, там вообще как бы такая тоже... У меня все истории немножко такие страшные. Вот, она... Она написала заявление об отказе и уехала. Вот. Я очень переживала. Это вообще был у меня первый случай за всю мою практику, что у меня из тех, кто обратился, отказались от ребенка, но это вообще нонсенс. И я была очень расстроена этим фактом, пыталась анализировать, потому что я много людей подключала
к
этому.
Как это первый факт? Они фактически отказываются, когда складывают детей в бэби-бокс?
Ну, я сейчас бэби-бокс отдельно беру,
хорошо,
да, эту тему,
хорошо,
потому что нельзя. Из тех, кто позвонил и обратился за помощью, это вот как бы...
Это другое.
Это
в принципе, всем
другое.
Помогали, и в принципе...
А вот те, кто дошли до бэби-бокса, значит, им либо не помогли, либо они не обратились. Вот тут надо как бы исследовать другие проблемы. Надо исследовать именно те семьи, которые вот это делать. Но я вам еще раз говорю, что так сложно, что огромное количество людей имеет какое-то мнение, но вот профессионального мнения, вот чтобы можно сесть было там с какими-то психиатрами или там криминалистами, сесть и поговорить. Нас единственное, кто однозначно поддержит, Следственный комитет, потому что они расследуют эти дела, они знакомы с этими женщинами, кто совершает эти преступления. И ведь там другая трагедия получается, что женщина, когда убила, например, младенца, у нее еще трое на попечении, и ее посадили в тюрьму, то эти трое едут в детский дом. И получается, что отбивают наказание женщина, которая совершила преступление, и ее малолетние дети, которые не имели к этому преступлению никакого отношения. То есть здесь, знаете, много разных таких факторов, которые вот сейчас они начинают всплывать, и я считаю, что очень интересно ими позаниматься.
Итак, девушка из Самары.
Девушка из Самары, значит, она доехала до дома, вот через 18 часов она позвонила и сказала, что я хочу вернуть. Вот, я опять позвонила приятельнице, попросила ей купить билет, потому что у нее не было денег на билет. И в это время кто-то из подруг этой девушки рассказал ее матери. И она мне тоже позвонила, я говорю, ну, давайте приезжайте. И все, они все приехали, мы пришли в органы опеки, написали заявление. И бабушка, там такая чудесная бабушка с дедушкой приехали. У них у самих ребенка там 4 годика, что ли. Вот сейчас девушка вышла замуж, у нее прекрасная семья, то есть они воспитывают вместе ребенка. Ну,
жизнь наладилась.
Из Самары, да, у них дочка пермячка.
Жизнь наладилась. Это очень приятно слышать такие оптимистичные истории. Расскажите еще. Кризисный центр, вы сказали. Кто обращается? Все контакты можно найти на сайте «Колыбель надежды». Все они доступны, много историй там. Это я так на всякий случай информирую.
История у нас есть. Вот проект «Выбери счастье», который можно посмотреть. Там реальная история людей, когда, например, беременная женщина 29 декабря, мы ее забирали там из подъезда, потому что ее выставили родственники за дверь, и она ночевала в консьержной. То есть у нее там 6 месяцев где-то примерно срок был. Вообще 29 декабря был очень богатый день на вот эти истории. Было прям 3 истории в один день, такое редко случается. Вот. И мы забрали эту девушку, поместили в кризисный центр. У нее приехал гражданский муж, у нее тяжелейшие вообще конфликтные отношения с ее мамой. Мама ей не прощает вообще ничего, хотя девушка, вот, например, очень там уважительно, очень любит свою маму, но там конфликт, ну, это просто целый узел, там, который невозможно развязать. Поэтому она осталась в кризисном центре, родила ребеночка, вот, забрала его, еще в кризисном центре находилась, когда у нее приехал гражданский муж, сейчас они уже сняли жилье, переехали и живут отдельно.
То есть это место, где можно какое-то время побыть?
Это где место, где можно, вот, понимаете, как бы, вот это островок безопасности. Вот если вас там обижают, да, или там вы не знаете, куда убежать с ребенком, конечно, вырывать людей из их социума – это не самое лучшее, да. Но иногда бывают ситуации, когда люди там босиком убегают от супруга, который там обижает с маленькими детьми, и им нужен там день, два, три, чтобы передохнуть, чтобы специалисты могли с ними переговорить. Или, например, беременные девушки. Вот это вот вообще частая категория, когда от них отказываются близкие, или, возможно, им кажется, что от них отказываются все близкие. Они начинают вот это все скрывать. Вот недавно был случай, когда из больницы мне уже позвонили, и там подруга подруги, и сообщила, что там есть девушка, которая хочет отказаться от ребенка. Там прекрасная, прекрасная девушка, замечательный ребенок. Но сейчас у нас уже тоже все это позади. Вот, и она забирает ребенка, то есть она его воспитывает там и так далее. Но хотя ей в какой-то момент, понимаете, им нужно просто плечо. Ведь бывают такие проблемы, что мы не можем поделиться с близкими. А мы на самом деле можем это увидеть. Вот, то есть мы можем увидеть, что человеку тяжело. И, допустим, там где-то, не знаю, там телефончиком помочь. Потому что иногда звонят вот просто поговорить. Им вот надо высказаться, да, а потом они дальше уже свою жизнь сами, ну, как наладят. Бы выстраивают, да, и наладят.
Но вот на babybox.rf.ru, колыбель надежды, сразу же большой телефон, круглосуточный телефон кризисного центра для женщин, он в Перми находится, да. Про него речь идет, 8-992-218-56, на всякий случай, куда-то забейте себе, запомните. А короткий номер существует, вот так даже на слух?
Значит, смотри, у нас есть еще проект, как бы «Колыбельная одежда», просто так под проектами, да, там такие инициативы. Скорая социальная помощь, потому что вроде, казалось бы, мы занимаемся женщинами, беременными, там, отказами детей, еще какие-то вопросы. Но сейчас, ну, потом сложилось... Исторически, так что много людей стали обращаться просто за помощью. Они не подходили ни под одну из категорий, тех, которыми мы занимаемся. И тогда вместе с Министерством социального развития вообще нам, конечно, безумно повезло с министром, потому что она очень активно идет на, вот, на сотрудничество с общественными организациями, поддерживает какие-то вот такие инициативы. Мы создали проект «Скорая социальная помощь». Скорая социальная помощь, она направлена на помощь любому гражданину. То есть там работают психологи. Первый, кто снимает трубку, это 066 телефон. Это госпожа Качкаева, телефон доверия, которому больше 25 лет, да, да. У нас уже работает. Там психологи умеют правильно снять первую, да, какие-то тревожные моменты. Они записывают полностью всю проблему. После этого проблема делится, грубо говоря, на то, что может сделать государство, то, что может сделать общественная организация, да, то, что могут снять психологи. Каждый забирает свою, как бы, часть работы. И получается, что единая карточка с одного звонка, мы уже сами между собой распределяем задачки. Например, человек позвонил, ну вот беременная девушка у нас ехала, и он позвонил, ее надо было встретить с поезда, да. Ни у кого государства не хватит никаких средств там, или там возможностей отправлять кого-то, встречать и так далее. Это уже человеческий фактор, то есть это, конечно, к нам и к общественникам. Тогда я вам честно могу сказать, Федору Парамону спасибо ему большое, который просто отозвался, в Фейсбуке поехал, встретил, и девушку вот у нас отвез в кризисный центр. Также происходит, допустим, кому-то нужен набор продуктов. Государство не может себе запланировать такие затраты. То есть тогда вот, например, Олег Каневских. Он собрал продукты, привез все по телефону. Мы даже с девушкой-то не встретиться не успели, потому что вот люди просто приняли активное участие в жизни других людей. Все. И потом я уже просто, когда прозваниваешь, ну, так контрольным, да, таким звонком, как дела, может быть, что-то где-то. Все у людей уже все хорошо, они уже как бы в своей колее, и жизнь... И жизнь удалась. И иногда складываются вот такие отношения. Более того, я замечу, например, там Юля Алеева, она тоже тут вот девушке помогала. И я смотрю, например, что мы можем дать. Мы даем. Да, что-то они организуют.
В этом смысле...
Алена Котова, да. И я вообще скажу, журналист – это 90% наших помощников. И преподаватели, то есть университета. Большое количество людей. Я не знаю, могу назвать их имена или нет, но, по крайней мере...
Почему нет?
Если Ольга кого-то... Тимофеева, которая вывозила там ванночки, преподаватель из университета, которая вывозила ванночки, там всякие средства гигиены для людей, детей в УФМС, когда они попадают мигранты, или там Елена Карпушина, которая просто она звонит, это на того-то дайте, это вот на этого вот, ну, то есть она денежку дает и говорит это этому, она потому что постоянно следит, знает нашу историю, поэтому... Ну, я им очень-очень благодарна за то, что вот они принимают такое участие. И опять же, удобно тем, что человек, когда хочет, то есть он читает, то есть он не какой-то обязательный волонтер, да, и какой-то неучтенный, или там, знаете, а он видит историю, да, и говорит: я сейчас готов помочь. И он включается в этот процесс.
Просто по доброте душевной.
Просто когда ему это хочется, ему хочется сделать добро. Не тогда, когда из него там выпрашивают или вытягивают, или там говорят, как надо быть добрее. Вот. А тогда, когда он прочитал и увидел. И вот я вам скажу, что эта система очень хорошо работает. И более того, мне нравится, знаете, какой момент, когда люди стали включаться, вот даже те подружки, девушки, которая хотела отказаться, они начинают звонить. Вот я вот этим звонкам особо благодарна, потому что сейчас, в данный момент, вот мы с вами разговариваем, есть женщина, которая нуждается в помощи и поддержке. Возможно, она беременная, возможно, она только родила, возможно, она там планирует отказ. Но близкие не знают, куда обратиться.
Телефон?
Соответственно, они могут позвонить также вот и в благотворительный фонд, у нас все телефоны на сайте есть, и какую-то помощь оказать уже мы сможем, да, ну или подключим уже других общественников или там просто людей, которые бы подключились к этому процессу.
Увы, время передачи заканчивается. Хотела вас спросить очень коротко, здесь обсуждают закрытие молочных кухонь, есть у вас мнение, нужны они, не нужны?
У меня, наверное, не будет своей позиции, потому что я никогда не пользовалась с молочными кухнями. Сейчас, слушая эту историю, посмотрел в интернете, мне кажется, проще приготовить дома.
По поводу того, что женщин выписывают на третий день из роддома, тоже мнение ваше?
Ну, здесь, знаете, как бы разные ситуации. То есть кто-то готов, знаете, там, на второй день сбежать из роддома и в домашних
условиях. Кто-то рад этому будет.
Кто-то будет этому рад, а кто-то захочет оказаться там подольше. На самом деле, ну, нечего делать в роддоме там больше 3 суток, потому что ну, у меня 2 детей, может быть, я так сужу, потому что все остальное тебя угнетает.
И последний момент. Нужна помощь от пермяков? Опять же, куда им обращаться, если вот есть такая потребность?
Вот дайте конкретную такую помощь. Сейчас мы реализуем президентский грант и дарим женщине, которая родила, у нас 430 наборов. Это прям вот только-только родившись, это женщина до 21 года, несовершеннолетняя мама и оказавшаяся в трудной жизненной ситуации. То мы будем такой набор дарить, там, где памперс, одеяло, вот прям первой необходимости. И мы подумали, что кто-то бы, например, и вообще было бы здорово, если бы пермяки написали доброе письмо с пожеланиями для такой мамы и положили, допустим, погремушку. Это первая игрушка для ребенка, которая, ну, вот, которая ему была бы нужна. И мы бы тогда это смогли сформировать и положить в эти наборы. И тогда мама, которая, получив этот набор, могла прочитать вот слова на пусте, что она не одна, что ей сейчас она в трудной жизненной ситуации, ну вот какое количество людей, которые готовы помочь. Поэтому, если есть желание, то можно написать письмо, отправить его либо на адрес фонда, либо принести на Ленина 37, 3 этаж, благотворительный фонд «Колыбель надежды», и оставить письмо и погремушку. Мы обязательно разложим это все по наборам и вручим этим деткам.
Спасибо большое. В гостях у нас был руководитель проекта «Колыбель надежды» Елена Котова. Прощаюсь с вами. Спасибо вам за ваши добрые дела, за ваше доброе сердце. До свидания.
Спасибо.